Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Президент и пресса». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Оскароносный фильм «Лунный свет». Кинообозрение с Андреем Загданским. 1917, 100 лет спустя. Февральская революция в прозе Блока и Мандельштама. Война с прессой, которую объявил ей Трамп, поразила Америку. После того, как новый президент обвинил в фальшивках самую авторитетную медиа в мире, Нью-Йорк Таймс, CNN, BBC, большинство американцев, 61%, с ним категорически не согласились. Уважение к свободе слова – одна из первых и высших ценностей страны. Отец-основатель Томас Джефферсон произнес в связи с этой проблемой исторические слова. «Если бы мне нужно было выбирать правительство без газет или газеты без правительства, то я, не задумываясь, остановился бы на последнем». Это, однако, не значит, что отношения президента с прессой всегда были простыми или даже сносными. Репортаж Владимира Абаринова поможет поставить в исторический контекст нынешний конфликт Трампа со свободным словом.
Отношения президента с прессой никогда не были идиллическими. Случалось, что у президента не выдерживали нервы. Даже обычно умевший владеть собой Джордж Вашингтон однажды в присутствии членов своего кабинета назвал негодяем журналиста Филиппа Френо. Надо признать, что пресса той эпохи не стеснялась в выражениях. Вот отрывок из сериала Тома Хупера «Джон Адамс», в котором первая леди Абигейл Адамс читает мужу газету Лора Линни и Пол Джаматти.
The reign of Mr. Adams has hitherto been one continued tempest of malignant passions.
До сих пор правление господина Адамса было непрерывным буйством пагубных страстей. Как президент, он открывает рот лишь для угроз или брани. Он отвратительный крохобор, величайший лицемер и один из самых безнадежных глупцов на всем континенте. Его отталкивающая двуполая натура не обладает ни силой и твердостью мужчины, ни мягкостью и чувствительностью женщины.
And sensibility of a woman.
It is beneath the President of the United States.
Это ниже достоинства президента Соединенных Штатов.
To take any notice of insinuations.
Обращать внимание на грязные выпады.
In any other country, such filth would have been silenced long ago.
В любой стране этой пакости давно был бы положен конец.
Mr. Hamilton takes equal pains to ensure.
Господин Гамильтон получает свою долю оскорблений и терпит их, чтобы газеты федералистов были заполнены нападками на Томаса Джефферсона и его партию. Именно Адамс подписал пакет законов под общим названием «Акты об иностранцах и подстрекательстве к мятежу». Это произошло на фоне обострения американо-французских отношений. Президент получил право заключать под стражу и выдворять из страны нежелательных иностранцев. Журналиста, критикующего правительство, могли объявить пособником врага. По этому закону действительно несколько оппозиционных журналистов было арестовано и предано суду, в том числе Джеймс Томас Каллендер, автор статьи, которую читала мужу Абигейл Адамс. Еще один фрагмент из сериала «Джон Адамс». Разговор президента Адамса и вице-президента Томаса Джефферсона. В роли Джефферсона Стивен Дилейн. Этими мерами некоторые члены вашей партии надеются заткнуть рот оппозиции. Я сам себе партия, Томас. Вам это хорошо известно.
Why blacken your fragile reputation?
Зачем чернить свою и без того шаткую репутацию, покушаясь на свободы, за которые мы вместе боролись? Вы собираетесь вывести из страны все французское население Соединенных Штатов вместе с другими, имевшими несчастье выражать собственное мнение?
Along with any other luckless soul who happens to voice a contrary opinion? Well, if that contrary opinion threatens to divide the nation at a time when we must stand united, then yes, I will do just that.
Ну, если это собственное мнение раскалывает нацию в то время, когда мы должны сплотиться, тогда да, я сделаю именно это.
I'm entrusted with the nation's safety, Thomas.
В интересах безопасности страны, Томас.
Cannot protect the nation by attacking the right of every man to speak freely without fear.
Вы не можете защитить страну, нападая на право каждого человека говорить свободно и без страха. Вы топчете конституцию.
You're trampling on the constitution. But the people's representatives demanded these acts.
Этих законов потребовали представители народа. Вы хотите, чтобы я остался глух к голосу народа? Ведь вы председатель Сената, Томас. Конечно же, вы будете уважать решение большинства, как уважаю и я.
You are the president of the Senate, Thomas. Surely you will respect the wishes of the majority, as I did. I cannot preside over a reign of witches.
Я не могу председательствовать в собрании ведьм. Франклин Рузвельт стал первым президентом, который обращался к американцам не через посредство прессы, а напрямую, по радио. Ему часто приходилось опровергать то, что нынешний президент называет фальшивыми новостями. В ходе президентской кампании 1944 года в республиканской прессе появилось сообщение о том, что президент, никогда не расстававшийся со своим шотландским терьером Фала, забыл его в одной из своих поездок и, хватившись пса, послал за ним военный корабль. В своем выступлении перед избирателями, которое было посвящено прежде всего положению на фронтах Второй мировой войны, президент счел необходимым коснуться и этого вопроса.
The Republican leaders have not been content with attacks on me, or on my wife, or on my sons. No, not content with that. They now include my little dog, Fala.
Эти республиканские лидеры не довольствуются нападками на меня, мою жену и моих сыновей. Теперь они включили в этот список и мою маленькую собачку Фала. Разумеется, ни я, ни моя семья не отвечаем на нападки, но Фала обиделся на них. Фала – скотч-терьер, и когда он узнал о том, что республиканские сочинители состряпали историю о том, что я будто бы забыл его на Алеутских островах и послал за ним эсминец, и это обошлось налогоплательщикам не то в 3, не то в 8, не то в 20 миллионов, долларов. Когда он узнал все это, его шотландская душа разгневалась.
His Scotch soul was furious. He has not been the same dog since.
Его с тех пор будто подменили. В апреле 1961 года президент Джон Кеннеди выступил в Нью-Йорке на ежегодной конференции Ассоциации издателей американских газет. В этой речи он призвал прессу к сотрудничеству, прежде всего в холодной войне. Начал он свою речь так.
You bear heavy responsibilities these days.
В наши дни на вас лежит огромная ответственность, и статья, которую я когда-то прочел, напомнила мне об этой ответственности вашей профессии. Вы, возможно, помните, что в 1851 году Нью-Йорк Herald Tribune взяла на работу своим лондонским корреспондентом малоизвестного журналиста по имени Карл Маркс. Этот корреспондент, сидевший без гроша в кармане, семья которого страдала от недомогания и недоедания, постоянно обращался к издателю и редактору с просьбами повысить его необыкновенно щедрый гонорар, составлявший $5 за статью, который он и Энгельс неблагодарно называли самым отвратительным надувательством, свойственным мелкому лавошнику. Но когда все их финансовые претензии были отвергнуты, Маркс обратился к другим способам снискать средства к существованию и славу, прекратил свое сотрудничество с Трибюн и всецело посвятил свои таланты тому посеву, который взошел такими плодами, как ленинизм, сталинизм, революция и холодная война. Будь нью-йоркская капиталистическая газета добрее к нему, останься Карл Маркс ее иностранным корреспондентом, история могла бы пойти другим путем.
If only this capitalistic New York newspaper had treated him more kindly. If only Marx had remained a foreign correspondent, history might have been different.
Здесь есть, конечно, некоторое юмористическое преувеличение, но в целом все именно так. Маркс действительно более 10 лет сотрудничал с крупнейшей в то время американской газетой «Нью-Йорк Herald Tribune», действительно страдал от безденежья и жаловался на прижимистость редактора. Все это можно найти в его переписке с Энгельсом. Правда, Кеннеди вдвое преувеличил гонорар Маркса. Отношения Ричарда Никсона с прессой оказались катастрофическими для него. В декабре 1969 года вице-президент Спиро Агню, выступая перед активистами республиканской партии, предпринял беспрецедентную атаку на прессу, очень напоминающую нынешние нападки президента и его окружения.
Now every American has a right to disagree with the President of the United States and to express publicly that disagreement.
Каждый американец вправе не соглашаться с президентом Соединенных Штатов и выражать это несогласие публично. Но президент Соединенных Штатов имеет право обращаться непосредственно к народу, избравшему его, а народ этой страны имеет право составить собственное мнение без искажения его слов и мыслей предвзятыми и враждебными критиками еще до того, как они будут осмыслены. Американский народ не потерпит чрезмерной концентрации власти в руках правительства. Но разве несправедливо поставить вопрос и о ее концентрации в руках малочисленной и замкнутой клики привилегированных людей, которых никто не избирал и которые пользуются монополией, санкционированной и разрешенной правительством? Взгляды этой клики не отражают, повторяю, не отражают взгляды Америки. В октябре 1973 года Спиро Агню был вынужден уйти в отставку с поста вице-президента из-за обвинений в коррупции. Пресса сыграла немалую роль в расследовании его злоупотреблений. К этому времени уже полным ходом шло расследование Уотергейтского дела о злоупотреблении властью самого президента. Ведущую роль в этом расследовании играла газета «Вашингтон-Пост». В припадке ярости Ричард Никсон приказал своему пресс-секретарю Рону Зиглеру не пускать журналистов этой газеты в Белый дом. В августе 1974 года Никсон был вынужден досрочно уйти в отставку под угрозой неминуемого импичмента. Этот урок сегодня часто напоминает президенту Трампу, но он гнет свою линию, называет крупнейшие американские средства информации прессой фальшивых новостей и врагами американского народа и угрожает наказанием виновникам многочисленных утечек информации из правительства. Дональд Трамп еще не понял, что утечки – один из способов взаимодействия прессы с правительством. Белый дом и федеральные ведомства часто проводят, во всяком случае проводили в недавнем прошлом, брифинги off the record, то есть такие встречи должностных лиц с прессой, на которых не разрешена съемка и при публикации нельзя ссылаться на конкретных чиновников. Это часть конвенции прессы и правительства, и американские журналисты готовы идти в тюрьму ради защиты своих источников. Последний такой случай произошел в 2005 году. За неуважение к суду отправилась за решетку корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Джудит Миллер. Вот отрывок из ее беседы с обозревателем телекомпании C-SPAN Брайаном Лэмбом.
Why were you in jail?
I was in jail because I refused to.
Почему вы сидели в тюрьме? Я сидела в тюрьме потому, что я отказалась назвать источник, который, как я понимала, не хотел, чтобы его назвали. В нашем деле, как вы знаете, Брайан, защита источников – это хлеб насущный независимой журналистики. И я чувствовала, что если люди, с которыми я постоянно общалась и которые имели доступ к секретной информации, если они перестанут верить, что я их не выдам, мои источники иссякнут, и в итоге я смогу писать только то, что хочет правительство, чтобы я писала. Так что я считала, что это вопрос принципа, и на самом деле выбор у меня был невелик. Джудит Миллер провела в тюрьме 85 дней и вышла на свободу только после того, как ее источник разрешил ей назвать себя.
I guess I get the papers and go home like I've been doing ever since we've been apart. I get some consolation when I read of someone else's lonely heart. Yes, I wonder if you get the papers too, and if you feel as melancholy as I do. Until you in my arms again, never more to roam, I guess I get the papers and go home.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Триумф фильма «Лунный свет», получившего главного «Оскара», был совершенно неожиданным. Объясняя внезапный успех, одни упирают на политическую корректность, другие – на тонкую эстетическую материю фильма. Об этом рассуждает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
«Лунный свет» — это фильм «Черной Америки». Я подчеркну слово «черное», я знаю, что оно звучит на русском языке противоречиво, но я настаиваю на этом буквальном переводе с английского, потому что боюсь заблудиться в политкорректной терминологии двух языков. «Черный» по-английски вежливо, «черный» правильно и точно. И когда мы говорим «Черная Америка», мы здесь, в Америке, более-менее точно представляем, что речь идет о континенте внутри континента, что Черная Америка – это не только восхитительная музыка, блестящие спортсмены, я нарочито говорю о культурных стереотипах.
Тогда уже добавьте сюда кулинарию, то, что называется soul food.
Это тоже верно.
Душевная пища.
Но и внутренние гетто, безработица, торговля наркотиками и тюрьмы. Шанс оказаться в тюрьме для черного мужского населения Америки составляет 32%, а для белого американца только 5%. В этом году 3 из документальных фильмов, которые были номинированы на «Оскар», именно об этой «Черной Америке» – 13, «Не твой нигер» и «О. Джей Симпсон». Игровой фильм Барри Дженкинса вроде бы об этом и снят полностью в этой «Черной Америке». В фильме нет ни одного белого персонажа. Но и он каким-то удивительным образом и не об этом. О чем? Я продолжаю думать уже не первый день после просмотра фильма.
What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah.
Главный герой картины Шерон проживает три главы, три этапа жизни. Мальчик с унизительной кличкой Мелкий, Литл, который в самом начале прячется, убегает от своих ровесников, которые хотят его поколотить. Шерон не более 10 лет. Шерон молчалив, Шерон боится говорить, Шерон напуган. Где-то в глубине страшного для него самого «я», совершенно неведомого его собственного «я», созревает странное тревожное гомосексуальное влечение, и оно пугает мальчика. «Я пидор?» – спрашивает Шерон у своего неожиданного покровителя-наркодилера. «Нет, и никто не должен и не смеет так тебя называть. Ты вырастешь и, может быть, будешь гомосексуалом, но никто не должен называть тебя пидор». Шерона замечательно играет черный мальчик с огромными, почти плачущими глазами. Ему страшно. Страшно не только это, и не только мир ровесников, школьных драчунов, и мир одинокой матери, которая курит крэк. Ему страшен мир как таковой. Он другого не знает. И это поистине экзистенциальная тревога, тревога бытия, которая выходит за пределы быта и несчастья. Тревога черного мальчика просто в этом мире. И это качество делает фильм особым, поэтическим. В фильме есть один эпизод, когда Шерон приходит домой, наливает ванну воды, потом греет кастрюлю воды на плите. Большая такая кастрюля, выворка, называли ее в моем детстве. Тащит эту выворку в ванну, предварительно обложив ее полотенцем. Эпизод – маленький киношедевр. Ты ждешь несчастья. Ждешь, когда ребенок опрокинет выворку и обольется кипятком. Ничего подобного. Шерон выливает воду в ванну. Мы видим эту ванную комнату, которая, конечно же, говорит очень много нам о бытии семьи, его матери. И потом Шерон просто сидит в ванной, сидит в горячей воде. Это бегство от ужаса жизни. Так герой Олега Янковского складывался в позе зародыша в финале фильма Романа Балаян «Полеты во сне и наяву». Шерон не складывается, он просто сидит в горячей воде, но действие это тоже бегство от ужаса бытия. Все три новеллы Шерона объединены этой особой тревогой, этим отчаянием одного человека.
Которого играют три актера.
Играют все три замечательно, кстати. Эти три состояния – детство, отрочество, юность, или уже практически взрослый человек – сливаются совершенно безупречно в картине. И это тоже особое достижение режиссуры. Это мастерство.
At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you.
Есть в фильме диалог, который подсказывает ключ к пониманию и названия, и самого фильма. Хуан, продавец наркотиков, который испытывает симпатию к Шерону и как-то хочет покровительствовать мальчику, ведет его на океан, чтобы научить плавать. Это, вероятно, первое истинно счастливое мгновение в жизни мальчишки. Потом они сидят на пляже и говорят, и Хуан, которого играет Махершала Али, актер потрясающей загадочной внешности, рассказывает Шерону о своем столкновении с белой пожилой женщиной на пляже. «В лунном свете, — говорит она, — черные мальчики кажутся блу, синими. Ты синий. Я буду называть тебя синий». Блу, как известно, по-английски грустный. И кажется, что этот лунный грустный свет покрывает не только тело, черное тело нашего героя, но и всех черных персонажей в фильме, окрашивая их ежедневное существование в синий печальный тон. Помните, Саша, лет 5 назад мы обсуждали с вами другой фильм «Черной Америки» «Precious», «Драгоценная».
Я сразу подумал об этой картине.
Почему?
Ну, потому что и та, и другая картина рассказывает о «Черной Америке» как о жертвах. И это, конечно, то, что вызвало изрядный протест у афроамериканской интеллигенции, которые говорили, что почему не показывают американцев как американцев? Почему, если это чернокожие, то они нищие? Здесь мы видим несчастного мальчика, который живет в гетто. И это стереотип, с которым именно афроамериканская интеллигенция и борется. И, в общем, на самом деле, это довольно печально. Это подтверждает, я бы сказал, слова Трампа, который сказал, что афроамериканское общение не может быть хуже, поэтому что бы я ни сделал, будет только лучше. Это оскорбительная фраза, которая задела очень многих. Но вот эти фильмы, они каким-то образом подтверждают этот архетип.
Я бы разделил эти фильмы, потому что «Precious», или как «Драгоценное», по-моему, его переводили по-русски, это другой фильм. «Precious» действительно эксплуатирует стереотипы. Этот фильм не пользуется стереотипами. Он работает внутри архетипа. Это принципиально разные вещи. Кроме того, этот фильм обладает магией соединения. Вы понимаете, я смотрю на экране жизнь людей, которых я ничего не знаю. И вдруг я чувствую могучий импульс эмпатии. Я чувствую сочувствие. Я чувствую мгновенное понимание того, что я не знаю. И это удивляет. You won't tell him why the other boys kick his ass all the
time. Who's wrong? Okay. Этот фильм снимался в афроамериканском гетто в Майами. Это одно из самых бедных мест в Америке. И сами съемки были приключением, потому что это очень опасный криминальный район. Но когда они узнали, что режиссер фильма происходит из этого района, то дальше их носили на руках. И я вот думал, ну как вот нам понять, что такое жизнь в гетто? Я вспомнил свое детство. Знаете, Рига ведь благополучный город, западный европейский город. Когда я жил в Советском Союзе, меня часто спрашивали, а какие у вас деньги в Риге? Такие же рубли или какие-то другие? И тем не менее, когда я был школьником, у нас в Риге был такой район, назывался Москачка. На самом деле, это московский форштадт. Все знали, все до единого, что туда на велосипеде ездить нельзя. Отнимут велосипед. Это был бандитский район даже в Риге. И в русских городах много таких районов, к несчастью. И вот это вот ощущение гетто, где всегда грозит опасность, где ты всегда можешь быть жертвой бандитов, жертвой хулиганов, жертвой насилия, потому что они там все несчастные люди. Оно, в общем, свойственно всем. Это не только афроамериканская проблема, просто она наиболее ярко выражена в этом фильме.
Конечно. Я с этого, собственно говоря, и начал рассказ об этой картине. Вроде бы она лежит, все формальные признаки, этот фильм о Черной Америке. Но есть качества, выходящие на общечеловеческий смысл. Я когда вижу этого мальчишку, который сидит в ванной и отмокает от ужаса мира, это не имеет отношения к цвету кожи.
Фильм получил еще до «Оскара» 159 наград и 244 номинации. По-моему, это рекорд.
Слишком много.
Как вы считаете, это оправдано?
Я отношусь к картине большой симпатии, но это не оправдано.
То есть вы считаете, что это из-за темы?
Это из-за темы, это еще одно проявление политической корректности, и это неизбежно так. Если хотите, в этом есть искупление определенной вины, желание загладить страшные ошибки прошлого. Нет, не заслужил этот фильм так много наград, но это рафинированный, умный фильм, сделанный талантливой и доброй рукой.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917, 100 лет спустя. Февральская революция в прозе Блока и Мандельштама.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1917, 100 лет спустя. Февральская революция в прозе Блока и Мандельштама. Во второй части сегодняшнего «Американского часа» очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла 1917, 100 лет спустя. Парадоксы и параллели. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Естественно, что наша сегодняшняя передача будет посвящена одному из главных событий в русской истории в 1917 году – февральская революция.
Вы знаете, лучше всех о февральской революции, на мой вкус, сказал, и короче всех, лучше всех и короче всех, сказал Василий Васильевич Розанов, когда он в «Апокалипсисе нашего времени» подводил итоги тому, что произошло на его глазах, и сказал он буквально следующее. «Русь слиняла в два дня, самое большее – в три. Она разом рассыпалась вся, не осталось ни царства, ни церкви и ни войска». И Розанов добавляет, что даже эту пресловутую газету «Новое время», на то, чтобы ее закрыть, ушло больше времени, чем на то, чтобы развалилась эта вся Великая Империя. Всех главным образом свидетелей этого поразило то, как буквально как карточный домик развалилось это грандиозное строение, это могучая империя, которая казалась абсолютно очень неприступной, про которую, как мы помним, следователь сказал Владимиру Ильичу Ленину, что «молодой человек, куда вы лезете? Перед вами стена». На что, как мы помним, Ленин ответил: «Стена-то гнилая, ткни пальцем и развалится». И он оказался прав, при том, что Ленин же и писал, что для нас, для вот старых социал-демократов, мы, видно, уже не доживем до революции, до падения самодержавия
в России. Да, Ленин думал эмигрировать в Америку, и там уже будет начать революция. Да. Но именно это ощущение неожиданности было общим для всех, хотя революции ждали давным-давно. Американские историки говорят, что нигде никогда революцию так долго и упорно не строили, как в России. И тем не менее, февраль был абсолютно неожиданным. Интересно, что Блок сказал, что он никак не мог убедить себя, что весь старый уклад – один сплошной мираж. И ему хотелось проверить это на непосредственном опыте. Но опыт этот привел его к результату еще более крайнему. Что все это было не только миражом, но какой-то тенью от тени, каким-то голым и пустым местом. Конечно, это все после. Это все потому, что теперь мы знаем, что была революция. И каждый раз, когда в истории что-то происходит такое важное, то мы говорим о том, что это неизбежно. Но на самом деле ничего неизбежного нету. Первая мировая война не была неизбежной, и революция не была неизбежной. Если бы Дума, если бы царь приняли реформы, если бы не было войны, все было бы иначе.
Вы знаете, на эту тему как раз появились здесь сейчас книги только-только в Англии.
И в связи, конечно, с юбилеем, 17-й год отмечают во всем мире.
Должен я сказать, что вот этот юбилей столетней Российской революции, он вызывает колоссальный интерес во всем мире. И у ученых, и выставки проходят по всей Европе и в Америке тоже, которые демонстрируют вообще все связанные с революцией события, культуру, музыку, искусство.
Вы знаете, у меня есть соображение по этому поводу, которое я перебил вас, потороплюсь высказать. Есть два события в 20 веке, которые не могут оставить покоя историков. Одно событие – это нацизм Германии. Дело в том, что Германия не подходила для нацизма. Германия была самой образованной нацией в Европе, с лучшей школьной системой, с лучшей наукой. Самые образованные люди создали режим чудовищного варварства. Как Германия провалилась в нацизм – это вопрос, который не оставляет историков покоя. Второй такой же вопрос – это русская революция. Потому что где угодно могла произойти революция – в Англии, в Германии –
но не в России. Как мы знаем, Маркс первый не верил в это. И это и то, и другое событие доказывает, что история непредсказуема, и все эти исторические модели, они не работают, как не работает марксизм.
Вы знаете, очень интересно, что вы сопоставили как раз Россию и Германию, потому что вот в этих двух книгах именно вот это сопоставление и проводится. Появилась рецензия в Financial Times, и автор ее, рецензируя вот эти вот две книги, о которых я сказал недавние, он как раз и задается вопросом о том, что бы случилось, если бы революция в России произошла бы на год раньше или на несколько лет раньше, до того времени, как началась Первая мировая война. И он говорит, что результат тогда был бы совершенно иной. Вообще-то я должен сказать, что я не поддерживаю вот эти варианты истории со слагательным наклонением, потому что что бы было бы, если бы было бы, тут можно выдвигать самые разнообразные сценарии. Но в данном случае сценарий, который вот автор этой рецензии предлагает, мне кажется убедительным. Он говорит, что если бы революция такого рода в России состоялась бы до начала Первой мировой войны, то она была бы подавлена интервенцией западных держав в первую очередь немецкой армией. Потому что, аргументирует автор, у Германии была прямая заинтересованность в том, чтобы Россия оставалась стабильной державой именно до начала войны. И связи придворные с германской элитой политической тоже были очень сильны. Царь мог бы обратиться без всяких колебаний за помощью к Вильгельму. Германская армия была бы гораздо более эффективной, и революция была бы подавлена на корню. В то время как уже, когда война началась, то Германия, наоборот, была заинтересована в развале России, и, как мы знаем, даже экспортировала в Россию Ленина в так называемом пломбированном вагоне.
Мне не кажется убедительной эта теория, потому что если бы не было войны, то не было бы и революции. И это сразу меняет дело. В отличие от вас, я люблю сослагательное наклонение в истории, потому что мы видим ветки, которые были обрублены. Если бы не было войны, то не было бы нацизма, не было бы коммунизма, и Германия стала бы, не только Германия, но вся Европа стала бы, кем она и была. Европа была ведущей силой цивилизации, такой бы она осталась.
Она и осталась бы, да.
И Америка,
она подрубила,
Америка, конечно
сук,
была бы провинцией Европы.
Она подрубила сук, на котором было ее основание.
Но что касается интервенции, то, как мы знаем, гражданскую войну интервенция не увенчалась успехом. Именно по той же причине, по которой и Временное правительство не увенчалось успехом. Давайте вспомним, что февральская революция, которую всячески замалчивали в России, в наше время февральской революции просто не было. Была Октябрьская революция, февральская революция была какая-то мелочь. На самом деле, все наоборот, именно февральская революция была титаническим сдвигом в истории России, потому что в результате февральской революции возникла самая передовая, самая прогрессивная держава в мире. Россия в 17 году, в марте 17 года, была самой передовой державой.
Самой
Почему?
Свободной.
Потому что она была самой свободной. Потому что она впервые дала право голоса женщинам. Ни в Америке, ни в Англии еще этого не было. Потому что там была самая демократическая система юридическая, отмена смертной казни и многое другое. Более того, были приняты законы, которые отменили бы Октябрьскую революцию. Раздача земли, мир, все было. Но эти законы не были приведены в действие. И понятно почему. Потому что если бы Временное правительство разрешило аграрный вопрос и раздало землю крестьянам, то на фронте не осталось бы ни одного солдата. 80% солдат были крестьянами. Они бросились бы с фронта для того, чтобы участвовать в переделе земли. И Временное правительство прекрасно понимало это. То есть, в конечном счете, все изменила война. Если бы не было войны, то Временное правительство могло бы удержаться.
Очень любопытно сейчас разобраться в том, как февральскую революцию встретили российские культурные интеллектуалы. В этом смысле очень показательной фигурой является Блок. Вообще, я должен сказать, что я с некоторым таким недоумением слежу за попытками задним числом подгримировать Николая II. А Николай II, по-моему, вот тот же Блок высказался исчерпывающим и тоже очень кратким образом, вот с такой лапидарностью, как у Розанова почти. Он так сказал, император Николай II упрямый, но безвольный. Вот это вот замечательно.
Надо сказать, что формула совершенно гениальная.
Потрясающе,
Блок
правда?
Был чеканщик формул. Уже помним, что лучшая фраза о Пушкине принадлежит ему. Веселое имя Пушкин.
Да. Блок в данном случае знал, о чем он говорил, потому что он занялся сразу же после февральской революции очень интересным, необычным для Блока делом. Вообще, вот если говорить, вы совершенно справедливо сказали, что Блок принял как должное развал царской России и с огромным восторгом принял февральскую революцию. И он говорил, что такое могло случиться только в России. Тоже интересное блоковское замечание. Для меня будущая Россия – это великая демократия. Не непременно новая Америка, а демократическая республика, но не капиталистическая держава. Посмотрите, какие тонкие политические градации у этого символиста такого, которого обвиняли в том, что он на самом деле, Зинаида Гиппиус говорила нам, что он дурачок, что он ничего не понимает в политике и то, и другое.
А я вообще считаю, что поэтому надо спрашивать про политику, потому что у них щупальца растут в будущее.
С Блоком произошла следующая очень интересная история. Вскоре после революции Временное правительство создало так называемую чрезвычайную следственную комиссию, которая должна была расследовать противозаконные действия царских министров и других высших сановников. То есть нужно было именно точно с юридической, легальной точки зрения установить, не было ли вот там каких-то нарушений царских же законов. И для этой цели вот и была создана такая чрезвычайная следственная комиссия. Она была сформирована в обстановке полной секретности. И они привлекли Блока. И с удивлением, вот, потому что Блок как бы для нас не ассоциируется с такой вот активной политической деятельностью, он с большим энтузиазмом принялся за эту работу и принимал участие в допросах вот этих царских сановников, арестованных Временным правительством, в Петропавловской крепости, в камерах. Но Блок совершенно как-то этим не смущался. Записывал, стенографировал эти допросы, проводил за работой по 9-10 часов в сутки.
Поэт в России больше, чем поэт.
Да. И комиссия никогда не закончила своей работы. И в итоге сначала была опубликована именно книжка, авторство которой принадлежит Блоку. Он написал вот к этим предполагавшемуся изданию протоколов, он написал как бы введение такое, расширенное предисловие, называлось оно «Последние дни императорской власти. Введение к изданию стенографического отчета». И эта книга впервые вышла в 1921 году.
Любопытно, что все рецензенты с огромным удивлением узнали, что это написал Блок. Ничего блоковского там не было. Хотя сам Блок с огромным увлечением работал над этой книгой, и он написал письмо матери во время работы над книгой, где было написано следующее. «Это увлекательный роман с тысячей действующих лиц и фантастических комбинаций в духе более всего Достоевского». И называется это «История русского самодержавия XX века».
Предполагавшееся полное издание протоколов состоялось гораздо позже, в 1927 году. И в наше время мало кто этим интересуется. А вступление Блока, как вы справедливо сказали, совершенно не блоковское. Оно очень сдержанное, сухое такое, как бы объективное. Хотя приватно он высказывался в таком роде. Нет, вы только подумайте, что за мразь правила России. Это довольно сильно сказано. Но я хочу прочесть отрывки, вот именно в том плане, о котором вы заговорили. То есть отрывки из записей Блока, которые не вошли в это предисловие, которое характеризует нескольких людей в допросах, в которых Блок принимал участие. Это в первую очередь министр внутренних дел Протопопов и фрейлина, пресловутая, близкая к Распутину, Вырубова. Вот что Блок написал для себя о Протопопове. Это не было в свое время опубликовано. Протопопов – фигура оригинальная, стоящая совершенно одиноко среди остальных представителей власти. Все они инстинктивно, скорее по традиции бюрократической, знали, что власть требует самоотречения. И каждый из них более или менее грубо и неумело все-таки носил маску объективности, ходил в броне долголетнего трудового или просто человеческого опыта. Эта броня многим из окружающих казалась прочной. Протопопов был среди них парвеню. Он даже не пытался забронироваться и скрыть свою личность. Он принес к самому подножию трона всего себя, всю свою юркость, весь истерический клубок своих мыслей и чувств. Достоевский. Правда, настоящий Достоевский. Недаром есть намеки, что он готовился заменить Распутина. На него тоже, в кавычках говорит Блок, накатывало. Этот зоркий в мелочах, близорукий в общем, талантливый, но неустроенный вольнолюбивый раб был действительно роковым человеком в том смысле, что судьба бросила его в последнюю минуту как мячик под ноги истуканам самодержавия и бюрократии. И этот беспорядочно отскакивающий мячик, ошеломив всех, обнаружил комическую кукольность окружающего, способствовал падению власти и очень ускорил его. Распутин швырнул Протопопова, как мяч, под ноги растерянным истуканам. Вот это уже просто
это уже
блоковская
блок.
Проза, да. А вот что он записал себе о Вырубовой. показаниях Вырубовой нет ни одного слова правды. Хотя она сама даже перед собой убеждена, что она сказала много правды. Что она лгала только там, где нельзя узнать. Распутина ведь нет уже на свете. Или там, где это может быть нужно для ее любимого знакомого семейства. Имеется в виду императорское семейство. Как ужасно само существование таких женщин. Они столь же отвратительны, сколь очаровательны. Но, переведя это на язык будущего, на честный язык демократии, опоясанной бурей, это цитата из самого себя, демократ, Блок когда-то цитировал это выражение Карлейля, знаменитое, «демократия приходит опоясанной бурей». Тоже, по-моему, замечательный образ. Но, переведя это на язык будущего, на честный язык демократии, опоясанной бурей, надо сказать, как же очаровательность может соединяться с отвратительностью? Вырубова была только отвратительна.
Когда вы читали сейчас, я подумал, что это заготовка пьесы о последних днях императорского
дома. Очень может быть, что и написал бы. Но вот это, по-моему, блестящие отрывки, которые дают нам представление о том, как Блок воспринимал вот эту вот придворную верхушку.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Соломон, а сейчас я хочу привести другое свидетельство февральской революции Мандельштама. Это совершенно поразительный опус «Египетская марка». Одно из самых загадочных произведений Мандельштама, которое благодаря усилиям комментаторов довольно хорошо известно сейчас. Я как раз недавно с наслаждением читал работу Олега Ликманова и его коллег, которая посвящена подробному комментарию этой книги. Но прежде чем прочесть отрывки, надо понять, как работал Мандельштам. А это очень непросто. Для меня проза Мандельштама – это главное событие в литературе XX века, в русской литературе XX века. Это тот взрыв, который изменил русскую литературу, привил ей модернизм и привел ее в сегодняшний день. Именно в этой книге «Египетская марка» содержится манифест Мандельштама. Звучит он так. «Я не боюсь бессвязности и разрывов. Стригу бумагу длинными ножницами, подклеиваю ленточки бахромкой. Рукопись всегда буря, истрепанная, исклеванная. Она черновик сонаты. Марать лучше, чем писать. Не боюсь швов и желтизны клея. Портняжу, бездельничаю, рисую марата в челке. Стрижей». Эту фразу я знал еще студентом, и она всегда оказала на меня огромное влияние, потому что Мандельштам, когда жаловались, что он пишет непонятно, он сказал: «Я мыслю опущенными звеньями». Это великая тактика. Как мы знаем, на этом построен весь Хемингуэй, это теория айсберга. Но у Мандельштама, по-моему, все это еще гораздо лучше, потому что разрывы больше, а мысли, слова, эпитеты – гораздо более ёмкие. Это пучки семантические, из которых растут огромные словесные заросли. Именно поэтому Мандельштама, с одной стороны, читать трудно, а с другой стороны, читать можно всегда, что я и делаю. Очень любопытно описание вот этого вот его признания в его своем творчестве сравнили с пушкинским рисунком. Это тоже сделал Ликманов, который соединил это с цитатой из Эфроса, который написал замечательную книгу о пушкинских рисунках. Эфрос писал: «Пушкинский рисунок возникал не как самоцель, но в результате бокового хода той же мысли, того же душевного состояния, которые создавали пушкинский стих». Короче говоря, это рисунок на полях. И «Египетская марка» – это рисунок на полях февральской революции. Причем, что любопытно, «Египетскую марку» Мандельштам напечатал в 1928 году, уже после того, когда был отмечен пышный десятилетний юбилей Октябрьской революции, и февральскую революцию задвинули на обочину истории. И уже самим выбором февральской революции Мандельштам протестовал против общепринятой точки зрения. Хотя сам он не подчеркивал февральскую революцию. В черновике у него написано: в феврале 1917 года он, то есть Парнок, герой «Египетской марки», запомнил такое событие. Но слово 17-й, дату, он выбросил. И осталось просто в феврале он запомнил такое событие. Что же происходит? Он в нескольких словах Мандельштам набрасывает портрет революции. Но это именно рисунок на полях. Что же видит в эти судьбоносные дни герой Мандельштама? «По городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу. Черный сахар снега проваливался под ногами, но деревья стояли в теплых луночках оттаившей земли. Казалось бы, это пейзажная проза. Какое она имеет отношение к революции? Но мы вспомним, что лед для Мандельштама ассоциировался с государством. И вот этот вот вынутый лед, который везут по Петербургу, это образ исчезающего государства. Образ этот абсолютно реалистический, потому что льдом торговали. Когда не было холодильников, льдом торговали. То же самое было и в Нью-Йорке. Я был в музее Гудзона, где показывали, как это происходило. Лед стоил очень дорого, и ценился чистый лед, которым пишет Мандельштам. Что значит чистый? Без головастиков. Потому что когда они размораживались, то там появлялись головастики. Короче говоря, это документально зарисованная сцена, которая имеет глубокий метафорический смысл. Продолжает Мандельштам. «Стояло лето Керенского, и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котельону. Одно время казалось, что граждане так и останутся, как коты с бантами». По-моему, это, во-первых, замечательно смешно, а во-вторых, очень точно, потому что такое котельон? Котельон – это большой танец, которым завершается бал. И Мандельштам видит революцию как завершение. Февральская революция – начало бала, Октябрьская революция – ее конец. Котельон. И он видит в этом что-то смешное и немножко стыдное, потому что котельон – это нижние юбки. И вообще танец котельон – это тот, при котором видны нижние юбки. То есть он видит исподнее истории.
Меня сопоставляет котельон и котов. Это еще поэтически.
Конечно, это совершенно замечательно, потому что весь текст Мандельштама, конечно, связан с аллитерациями. Естественно, что это поэтическая проза. И вот кульминация египетской марки. Толпа казнит мелкого воришку пойманного и топит его в Неве. Это образ революции, который, опять-таки, это на полях революции. Это не имеет никакого отношения к революции. Но он видит в этом символ несчастье, ненастье, символ конца империи. Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух. Однако он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству, исчезнувшему, уснувшему, как оконь, государству. С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен. И вот таким образом завершает Мандельштам свой рисунок на полях февральской революции. Соломон, а как февральская революция отразилась на музыкальной истории России?
Я хотел бы продемонстрировать перемену декораций, такую вот тотальную, какой являлась февральская революция, с сопоставлением двух вариантов одного и того же произведения. Это песня под названием «Дубинушка», или также она называется «Эй, ухнем», это уже на выбор, у которой чрезвычайно любопытная судьба. Песня где-то родилась еще в XIX веке, и постепенно трансформировалась, варьировался ее текст, изменялись какие-то ее аранжировки, мелодическая даже линия приобретала какие-то иные очертания, но все-таки это вот оставалась вот эта дубинушка, то есть это бурлацкая песня, которую пели люди, вбивавшие сваи по течению реки. И песня эта к началу XX века приобрела статус революционный. То есть через нее, через эту песню выражался протест народный, который артикулировался не народом в данном случае. Народ, бурлаки пели ее как песню рабочую, но не революционную. А вот в кругах широких студенчества, интеллигенции, а через них постепенно это перешло и в ряды пролетариата, который к тому времени уже составлял мощную силу, как мы знаем, в России, песня эта стала приобретать черты революционной. И вот в этом качестве одним человеком, одной фигурой, которая сделала невероятно много для популяризации «Дубинушки» как революционной песни, вот этой одной фигурой был никто иной, как Федор Иванович Шаляпин. Он впервые спел эту песню в 1905 году в Киеве на огромном собрании рабочих киевских, устроенном с благотворительной целью. Там было 5000 человек.
И когда вышел Шаляпин, который согласился принять участие в этом благотворительном концерте, то из зала стали кричать, там и варшавянку требовали, кто-то даже закричал из зала «Спой интернационал». Шаляпин в воспоминаниях своих позднейших говорил, что варшавянки он не знал, а интернационал вообще узнал только недавно, что это такая за песня, это уже поздние мемуары 20-х годов. А знал «Дубинушку» и решил про себя, что вот «Дубинушка» в данном случае подойдет. И он спел эту «Дубинушку». Может быть, Шаляпин и лукавил, и заранее знал, что будет петь «Дубинушку». Но, во всяком случае, вот это был исторический момент, когда «Дубинушка» пошла, как говорится, по всей стране вширь и стала символом революционной борьбы. Выступление Шаляпина ему стоило больших неприятностей, поскольку, узнав об этом Николай II, по определению Блока, как мы помним, упрямый, но безвольный, очень разгневался и хотел лишить Шаляпина звания солиста его императорского величества, каковым Шаляпин являлся. Это, конечно, парадокс, что солист Мариинского театра, императорского театра, поет революционную песню. Но, будучи упрямым, но безвольным, он поддался на уговоры своей более умной, как все считают, и Блок так считал, супруги, которая сказала, что нет, затеваться с этим не нужно, потому что это все добавит только популярность Шаляпина, и дело было спущено на тормоза. И вот как звучала эта песня в исполнении Шаляпина.
Много песен слыхал я в родной стране, в них про радости горе мне пели, но одна из тех песен память врезалась мне. Это песня рабочей артели.
А сейчас мы покажем нечто очень неожиданное и малоизвестное, а именно аранжировку этой самой революционной песни, сделанную Стравинским в 1917 году.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».